Ну и чё? Чё молчим?
Чё, у нас колдовинг вроде как...
Ну просто, знаешь, мы... Я никогда не начинал колдопенинг там «Привет» или «Здравствуйте». Ну, это было бы тупо в колдопенинге «Здравствуйте», а потом еще в основном подкасте «Здравствуйте». Поэтому как бы... Чё кого? Как дела? Чё болеем?
Дела, да, не очень, не важно, пока болею, но записываем, да, колдопенинг, так скажем, колдопенинг под cold temperature, типа, ну, точнее, hot, ну, ты понял, в общем.
Я понял, то неделю болел Леонид Хах, теперь ты болеешь, вы как-то это, под осень вас скосило респираторными заболеваниями, главное, что не короной скосило.
Да, обычно ОРЗ, потерпеть по 5 дней, да и все, так что...
Чем отличается ОРЗ от ОРВИ?
Это одно и то же.
Одно и то же, нет?
Да, это одно и то же.
Я думал, может, я тупой, не знаю, просто разница.
Острое респираторное заболевание и вирусная инфекция.
Что у нас там по... Что мы можем такого выделить с последнего раза, как мы встречались? Ну вот, вонючий ковид. Все он, в общем-то... Из-за него все плохо, все премьеры перенеслись. Я хотел на Бонда сходить. Помните, я вам советовал в... Ну, Skyfall советовал лучших фильмов. Вот хотел на Бонда в ноябре сходить. Да. Его перенесли тоже там куда-то, не знаю, куда там, на 21 год. Бэтмена перенесли на 22-й, Дюну. Все переносили. И вот в последний раз, недавно перенесли Душу, Сол. Новый мультфильм от Pixar. Но в чем заключается хорошая новость? Конечно же, мы очень честные и не ходим ни на какие запрещенные сайты. Но Disney сказал, что во всем остальном мире Душа будет в кинотеатрах, а 25 декабря на Рождество в Америке она будет, получается, на Disney+. Ради блага нашего подкаста, Даня, я думаю, нам придется сходить на запрещенные сайты, чтобы в Рождество записать такой рождественский выпуск по новому мультфильму от Pixar. Как ты думаешь?
Я считаю, это очень неплохая идея. Вполне, я думаю, мы можем это устроить. Тем более, что, как ты правильно сказал, на рождественский фильм, рождественский подкаст, мне кажется, будет очень круто.
Ну, кстати, вот помнишь, перед подкастом обсуждали, ты говорил про Клауса. Вот можем даже как-нибудь совместить его, потому что на прошлое Рождество это был... Этот, получается, Netflix мультфильм был рождественским мультфильмом. Я его так и не посмотрел. Я знаю, вы никто тоже. Мы можем как-нибудь это... Ну, немножко его затронуть, потому что он, говорят, интересный. В принципе, крутой такой рождественский.
Ну и посмотреть, естественно.
Ну да, для начала, естественно, посмотреть... Вот. Но это что касается такого прям совсем недалекого будущего. Новый год уже не за горами. Мне еще кажется, знаешь, почему нам стоит сходить на запрещенные сайты в декабре? Мне почему-то кажется, что кинотеатрам будет очень плохо в декабре. И я почему-то прям не верю вообще, что они не то что откроются, я думаю, что они опять закроются. И, ну, шансов у нас будет мало, особенно в нашем городе.
Не знаю, мне кажется, наш город, он наоборот такой, знаешь, оторван от остальной цивилизации. У нас совсем другие правила, так что я думаю, что вполне могут у нас и подольше поддержать кинотеатры.
Ну, еще могут, знаешь, например, подвинуть премьеру куда-нибудь. Хотя, в общем-то, на сухом остатке ничего не останется. Что им, кроме Души-то, крутить? Наверное, да, наверное, тоже 25-й выйдет. Но мы пойдем на сайты, чтобы наши слушатели все... в первых рядах услышали наше мнение про этом новом мультфильму. Pixar мы все любим. Вы особенно. Я не такой фанат, но особенно последних творений. Но я думаю, посмотрим. Че, Даня, какие еще новости? Ты приготовил. Помнишь, какие-то новости были?
Мы можем поговорить о том, что одной из моих любимых игр, Fallout New Vegas, недавно исполнилось 10 лет. Очередной такой повод фанатов задуматься о том, что... Вторая часть уже не за горами, и ожидания как никогда подогреты, кроме того, что, ну, собралась опять вот эта горстка фанатов, чтобы отпраздновать десятилетие, переиграть любимую игру, вспомнить какие-то моменты, ну и поностальгировать насчет выхода второй части, которая, надеюсь, будет. В целом, это достойный день для достойной игры, в общем.
Ну, ты имеешь в виду, ты уточняешь, ты имеешь в виду Fallout New Vegas 2. Просто Fallout 2, потому что ты как-то непонятно сказал. Вторая часть.
Я, по-моему, сказал New Vegas. Ну, в общем, да, New Vegas.
Ты просто говоришь Fallout 2.
New Vegas.
Даже если Фил полмира скупит, пускай скупает, пускай. Но если будет, я уверен, что фанаты порадуются. Почему нет? Почему нет, собственно?
Можем еще
давай обсудить. Пару трейлеров обсудим. Давай,
да,
пару
можем трейлеров.
Вот недавно я...
Говори, говори.
Да, что ты хотел сказать? Ну, говори.
Нет, нет, ну я хотел обсудить трейлер, который вот посмотрел недавно. Hillbilly Elegy. Фильм.
Я слышал про этот фильм, вот я что хотел сказать, я слышал про этот фильм, я знал, новости какие-то читал, но вот знаешь, из-за коронавируса как-то все смешалось, и переносят-то блокбастеры, а вот такие фильмы непонятно вообще где они. Трейлер-то вышел, получается, на этой неделе, и я так охренел, я узнал, что он, во-первых, на Netflix будет, во-вторых, Гленн Клоуз и Эми Адамс, это такой уже, можно сказать, оскарский рофл. Им обеим не дают Оскар уже на протяжении большого количества времени. Ну, Гленн Клоуз, понятно, там карьера со времен Мэрил Стрип идет. Они вот такие два мастодонта американского кино. И это будет забавно, если, знаешь, одна из них, получается, заберет у другой Оскар. Это будет как-то перипетии судьбы такие интересные.
Это же будет именно оскаровский, да, фильм? Ну, его будут выдвигать, ну... получается.
Ну, я продюсер, что ли? Я не знаю. Если как продюсеры решат, что да, то да.
Ну, по трейлеру выглядит как действительно очень интересный, драматический, так скажем, сюжет про три поколения деревенской семьи, так скажем.
Спасибо, что в подкасте про Дэвила рассказал мне такие хиллбили, потому что я увидел это название, такое, хиллбили, где-то я слышал уже недавно это слово. Где-то я слышал. И по трейлеру, кстати... Но они, правда, выглядят как конченые реднеки, скажем так.
Ну да, они просто
опустившиеся совсем. Ну, Эми Адамс, ты видел, как ее загримировали? То есть она выглядит как... Я не хочу никого обидеть, опять же, но выглядит она очень плохо. Еще и как будто потолстела. Может, для фильма специально?
Ну, скорее всего.
У нее такое красное, наливное лицо. Ну, это, наверное, все-таки грим, я думаю. Вот, ждем, когда он выйдет, я не помню, то ли в ноябре, то ли в декабре. В общем, скоро появится на Netflix. Еще один трейлер мы посмотрели, давай тогда закроем. Второй трейлер тоже Netflix-овский. И про третий потом еще поговорим. Но вот второй трейлер, я не видел, как его перевели. Скорее всего, пока еще нет перевода. Называется «Ma Rainey's Black Bottom». И ты, конечно, предлагал варианты перевода, но что-то они мне не приходятся по душе. Это... Я честно скажу, я не знаю, кто такая Ma Rainey. Ну, это то ли певица в стиле блюз. Там главную роль будет исполнять много известных актеров, в числе которых великолепная Виола Дэвис, которую я люблю. И я думаю, ты... Это же она играла в твоем одном из любимых сериалов «Как избежать наказания за убийство».
Да,
я
да,
не
да,
путаю?
Да. По-моему, да.
Вот она там играла.
Просто, да. Я просто уже мог забыть, я давно не смотрел. По-моему, да.
Ну вот, Виола Дэвис, и это последняя роль Чедвика Боузмана. Собственно, этот фильм выходит уже после его смерти. И я, на самом деле, знаешь, не верю в эти разговоры. Может, ты слышал, что якобы Чедвик Боузман повторит путь Хита Леджера, ну, в том плане, что ему дадут Оскар посмертно. Мне кажется, все-таки, ну, со всем уважением, опять же, Чедвик Боузман и близко не такой, скажем так, одаренный актер, как Хит был. Хотя в этом фильме по трейлеру мне показалось, что все-таки он играет не совсем свои привычные роли. Я не знаю, все фильмы, которые я видел с ним, он какой-то деревянный, полудеревянный. Я бы так его описал.
Ну, мне кажется, что...
Хотя, может, сыграет то, что он умер.
Будет у него даже в этом фильме у него есть, наверное. Мне не кажется, что он как-то слишком сильно будет выделяться на фоне остальных персонажей. По трейлеру я не сильно...
Мне кажется, что как раз-таки Виола Дэвис, вот она, я уверен, будет в номинантах после этого фильма 100%. Но она такая актриса, что как бы даже сомневаться не приходится.
Ну, Боузман, он в свете последних событий, он может повторить этот карьерный путь, но...
Нет, но мне кажется, что номинацию дать ему в плане просто, как знаешь, почтить память можно. Я думаю, что сыграл он там прилично. Но вот выиграет ли, я без понятия, вот честно. Ты еще знаешь, такой вот момент, что... Если подумать, я там примерно составлял такой оскаровский список, ты видел, я тебе кидал, какие фильмы, в принципе, могут быть выдвинуты на Оскар. И пока... Вот, честно говоря, я не вижу никакого мужской категории лидирующего актера, главной категории. Вообще никого, в принципе. Только, наверное, на ум приходит Гари Олдман в «Манке», который Финчера выйдет в декабре. Но больше у меня вообще не приходит. Вот женщины, да, там просто Можно вспомнить этот Фрэнсис Макдорманд с ее новым фильмом «Номалэнд». Тех, которых мы сегодня обсудили, женщин. Глен Клоуз, Эми Адамс, Виола Дэвис. Мужчин как-то пока все тухло, я не знаю. Прям так совсем мне не нравится, как пока происходит.
Не мужской год, абсолютно. Ну что ж, ничего страшного.
Да, я думаю, что ничего страшного. Мне давно не хватало, чтобы вот такие сильные актрисы поборолись. Когда-то и актрисы должны побороться, а мужчины быть в таких более слабых категориях. Ну, давай, наверное, последний трейлер обсудим. Быстренько. Foundation или Основание. Мы посмотрели тизер. Он давно вышел, но мы вот только недавно посмотрели. От Apple TV+. Сериал, который должен был выйти в 2020 году, но из-за коронавируса он выйдет в 2021. Как ты думаешь, это будет одним из главных сериала 2021 года, судя по трейлеру?
Судя по трейлеру, мне кажется, да, картинка действительно очень приятная. И сильно графика не вырвиглазная, хотя это всего лишь трейлер, это даже, наверное, тизер.
Но мне кажется, там денег неплохо так, судя по трейлеру, в принципе.
Apple, так скажем, продолжает нас радовать новыми какими-то премьерами интересными, и у Foundation есть хороший шанс завоевать мои... другие сердца, мое сердце и другие сердца. Я люблю очень sci-fi, очень щепетильно отношусь к этому жанру. Есть большое количество ширпотребов, к которому я даже прикасаться не хочу. Стоит ли внимание недавний Race by Wolves? Это был, конечно, кошмар. Но этот сериал вселяет надежду.
Ну, я жду этот сериал. Я, в принципе, из таких, знаешь, больших проектов, ну, естественно, понятно, жду «Ведьмака» продолжение. Вот этот сериал, ну и куда уж мы не забываем о сериале от Amazon Prime про «Властелин колец». Там, я думаю, с его-то миллиардным бюджетом у нас просто отвалится все, что можно отвалиться. Но это будет еще не скоро, так что, в принципе... Что-то у нас затянулся колдопенинг. Я думаю, пора переходить к остальной части подкаста.
Это...
Что ты так долго думал? Я бота выключу! Да, я бота выключу, 2 секунды, подожди. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире очередной номерной выпуск попкаста, подкаста о кино, играх и сериалах. У микрофона его ведущий Никита Муханов. Сегодня у меня в гостях Данила Орищенко. Привет тебе, Даня.
Привет, Никит.
И сегодня мы обсудим, вот наконец-то мы обсудим очень хороший фильм. Вот, Дань, ты чувствуешь, как, знаешь, в воздухе витает такой запах хорошего слэш... оскаровского претендента фильма. Вот я это прям чувствую очень хорошо. А ты чувствуешь?
Да, вполне. Я даже чувствую, не знаю, как описать эту метафору, как ты просто веером мне направляешь этот дымок, который идет, вот этот запах хорошего Оскара.
У тебя камера, что ли, дома? Ты как это сделал? Объясни мне. Да, я направлял.
Отлично,
веером вот так вот.
Не, это вполне оправданные, так скажем, твои доводы, и я действительно тоже ощущаю, что это очень хорошее кино, и что оно обязательно выстрелит на премию в 21-м. Очень сильно от этого жду, но что-то я сильно забежал вперед. Давай перейдем к твоим...
Да, в принципе нет, ты не забежал вперед. Это мы сегодня обсуждаем, мы не сказали, какой фильм, мы обсуждаем фильм, который называется... «Суд над Чикагской семеркой» или в оригинале «Trial of the Chicago Seven». В принципе, наконец-то перевели слово в слово. Это новый фильм режиссера и сценариста Аарона Соркина. В этом фильме он, получается, сыграл две роли. И роль режиссера, и роль сценариста. Он написал фильм и поставил его, потому что Аарон Соркин... Мы все знаем Аарона Соркина как, я бы не сказал, гениального. Наверное, ему все-таки для этого нужно уйти куда-то в историю. Но, наверное, одного из самых влиятельных сценаристов Голливуда и работающего уже очень много на протяжении 20, даже нет, 30 лет. Я попросил тебя посмотреть какие-то хотя бы основные его фильмы перед подкастом. Какие фильмы ты посмотрел, Даня?
Ну, кроме «Семерки», получается, я посмотрел «A Few Good Men», посмотрел «Социальную сеть» и в процессе просмотра «Манибола». В общем, у меня
такое... Это хорошо.
Ну, почерк сценарный явно заметен, так скажем. Очень много общего между этими фильмами, особенно в диалогах.
Ну вот я посмотрел, я что-то вообще сбешенился, посмотрел все его фильмы. Не посмотрел сериал. Говорят, что сериал, который он написал, особенно Newsroom, он выходил на HBO, у него буквально 3 сезона, но он держится на диалогах, на персонажах, на колкостях, показывает все эти перипетии, все, что происходит, как создаются новости. Я думаю, мы когда-нибудь сделаем фильмографию по Соркину, и давай тогда вкратце, какой тебе фильм напомнил «Суд над Чикагской семеркой»? Потому что мне напомнило это «Несколько хороших парней» фильм 92-го года с Томом Крузом.
Мне тоже напомнило, да. Но там, скажем, более такой, более Тома Крузовский, что ли, фильм. Он явный продукт своего времени. Здесь же современный судебный процесс у нас, он очень, очень разносторонний. Его можно со многих точек зрения рассматривать. Тот фильм, ну, который «Few Good Men», он немножечко однобокий такой, как мне кажется.
Ну, кстати, забавно, что ты это говоришь, но учитывая, что, ну, подумай вот эти вот временные параллели. В фильме, который мы будем обсуждать, делать «Суд над Чикагской семеркой», показывается суд 68-го года, а в том все-таки 90-х. То есть, по сути, в том фильме как бы должен, по идее, показываться более современный суд, но он там... Это же суд военный, да? «Несколько хороших парней».
Да.
Или это ведь не...
Там у них эмблемка была на этом, на постаменте судьи.
Ну и там, в принципе, поднималась тема больше вот всего, что происходит с армией. Мне знаешь, какой, кстати, фильм напомнил «Несколько хороших парней», который мы с тобой обсуждали в подкасте «Цельнометаллическая оболочка». Ну вот в плане влияния армии вообще на человеческую психику.
Ну да. То, что...
То есть я прям какие-то такие параллели словил.
Сами речи солдат, они очень фанатичны и отсылают к рядовому Пайлу из этой цельнометаллической
оболочки. Да, да. Ну, в принципе, человек, военнослужащий, которого убивают в фильме, он похож на Пайла. Тоже не выдержал человек. Его, правда... Ну, ладно, не будем прям в спойлеры углубляться. Ну вот что тебе понравилось в Соркине, когда ты посмотрел примерно до 3 его фильма? Именно как сценариста, потому что те-то фильмы он не ставил.
Ну, сценариста любят в основном за диалоги, хорошего сценариста, да? И у Соркина этого не отнять. Его диалоги в фильмах — это просто что-то... Это даже не тарантиновское, это что-то скорее другое. Ну, то есть, вот Тарантино умеет сделать диалоги интересными, да? Но у Тарантино они, знаешь, такие медленные, но все равно интересные. А у Соркина они быстрые и интересные. Они
колкие такие, да.
Они сродни экшену. Ты воспринимаешь разговоры между персонажами, как действительно ты смотришь какую-то экшен-сцену. И особенно тематика вся судебная, когда, знаешь, идет какой-нибудь перекрестный допрос или да, говорят реплику одного персонажа, потом второго, и все это довольно быстро, и ты понимаешь, что градус напряжения, он и как в суде стоит очень высокий, и в плане диалога стоит высокий. Это прям идеальная комбинация. То, что и сам режиссер на этом получается, ну, сценарист на этом деле собаку съел, раз он снял такой хороший «Few Good Men», и сейчас вот «Чикагская семерка». Ну, я считаю, это вполне закономерно и очень круто. Мне понравились эти диалоги безумно. А тебе?
Ну вот, я тоже выделил то, что... Я причем посмотрел все его фильмы, и я так вот заметил, что Соркин, он... Ну, он очень погружен в все, что касается политики, потому что, ну, все, что идет дальше... То есть, например, фильм «Американский президент» с Майклом Дугласом полностью про политику, как политика и личная жизнь взаимосвязаны с друг другом. Потом он был шоураннером сериала «Западное крыло», с которым боролся клан Сопрано, то есть 2 таких мастодонта. Хотя про «Западное крыло» я слышал меньше, но диалоги, опять же, все, что связано с политиками, там на должном уровне. И Соркин, вот он, ему интересна политическая часть жизни общества американского, опять же. Ему интересно судопроизводство, ему интересно вот все такое. Те вещи, про которые как бы обычные люди, знаешь, знают меньше, потому что они меньше осведомлены. Ну и ты очень, мне кажется, грамотную мысль высказал, что диалоги Соркина — это как экшен. И действительно, во многих фильмах Соркина, даже во всех фильмах Соркина, в них не происходит абсолютно ничего. Ну, если брать что-то такое, знаешь, камера следует за кем-то, какие-то экшен-сцены, там все происходит между персонажами. И как эти персонажи разговаривают, как эти персонажи спорят, как эти персонажи вообще шутят. за всем этим так интересно смотреть, я просто не замечал, как пролетали 2 часа и за еще одними 2 часами и так далее. Я бы вот если брал по всей его фильмографии, я, не считая семерку, естественно, пока что, я бы выделил, наверное, как сценариста главным фильмом, ну, наверное, «Социальную сеть» Стива Джобса. Ну, про «Социальную сеть» мы еще поговорим подробнее, потому что там, в общем-то, все, ну, это один из самых интересных фильмов прошлой декады, который мы никто не включили в список.
Фильмография Финчера. Поговорим об этом.
Да, но который мы почему-то не включили никто в список. Но, в общем-то, у меня мнение не поменялось, я бы его и не включил сейчас в список лучших 10 фильмов десятилетия. Но, наверное, в 20-ку он бы точно у меня попал. Есть что про «Социальную сеть» сказать так? Ну, вкратце буквально.
Да, в принципе, ничего нового я особо не скажу, то есть тоже очень-очень яркая динамика диалогов и в целом, ну, интересный сюжет. В принципе, это, ну,
опять же, там, знаешь, там крутится все вокруг еще не судопроизводства, а как бы Цукерберга там, что получается, на него подают иски.
Досудебный, как бы, да, процесс вот этот.
Да, вот досудебный, то есть вот Соркин, он всегда крутится в одних и тех же кругах. Ну ладно, о Соркине, как о фильмографии, мы поговорим потом. Давай, наверное, перейдем к именно фильму, который, в общем-то, стал темой нашего подкаста. «Дело над Чикагской семеркой». И давай я расскажу нашим слушателям вкратце сюжет. В принципе, сюжет здесь, он довольно... Ну, он как бы простой. Нам показывают, как правительство США, ну, естественно, намекая, что какие-то высшие органы США хотят произвести такую, в кавычках, публичную порку против демонстрантов, которые устроили, ну, скажем так, шествие против Вьетнамской войны. Это 68-й год, разгар войны во Вьетнаме, мы все помним, а если кто не помнит, то я освежу вашу память. Этот исторический момент, когда в Америке стали вспыхивать протестные настроения, стала появляться такая культура, как хиппи. Люди, которые за мир, которые против войны, они не понимали, зачем людей отправляют, люди погибают там. Можно даже сравнить эту, знаешь, войну с нашим аналогом афганской войны. В принципе, то же самое. То есть людей отправляли непонятно зачем, непонятно для каких целей. И, в общем, нам показывают членов, основных членов этой демонстрации. Можно сказать, таких теневых, даже не теневых, лидеров этой демонстрации, которых полиция успела схватить, но в суде узнается, что они еще хватают чернокожего еще, который, в общем-то, вообще ни при чем этих демонстраций, и в суде их как бы 8, но фильм называется «Суд над Чикагской семеркой», потому что в основном их 7, вот эти вот зачинщики демонстрации, и нам показывается весь фильм, в общем-то, это... Весь фильм происходит в суде. Нам показывают демонстрацию судебного процесса, и мы видим, как... Ну, в общем-то, мы уже, наверное, об этом подробно поговорим, как фильм начинается с той сцены, что персонаж Гордона Левитта, который играет здесь прокурора, заходит к... Как называется вот этот человек, который давал ему, по сути, задание? Это какой-то верховный судья, наверное, да?
Нет, это тоже, по-моему, это именно прокурор, ну, как уже покруче, так
сказать. Ну, в общем, сторона обвинения, она явно намекнула персонажу Гордона Левитта, что этих демонстрантов, лидеров этой демонстрации нужно закрыть, нужно посадить, и даже если они невиновны. Левитт с самого начала фильма понял свою задачу. И, в общем, в этом развивается весь фильм. Я думаю, в принципе... Уважаемые слушатели, вы можете понять, чем завершился судебный процесс. Это даже не спойлер. Но, в принципе, Соркин как бы в самом начале и сквозь весь фильм он расставляет такие подсказки, что ты можешь понять, этих подозреваемых не оправдают. Это не спойлер. Тут, в принципе, фильм ничем нельзя заспойлерить. Фильм держится прежде всего на персонажах, на диалогах. И, опять же, это то, что, мне кажется, главные такие достатки этого фильма. Давай тогда, Даня, более конкретно поговорим о фильме. Что тебе понравилось больше всего в фильме? Ну, или не понравилось. Я не знаю твое общее мнение о фильме.
Ну, фильм мне очень понравился. Я думаю, ты мог это понять там из начала подкаста. В целом, о нем могу сказать о том, что это грамотно выстроенная линия повествования, имеющая, ну, здесь прям очень четко отслеживаются вот эти все стандартные приемы кинопроизводства, так скажем, с завязкой, там, кульминацией, развязкой. целом, мне он понравился тем, что он ни в коем случае не какой-то рваный, то есть, как обычно бывает, ты много моментов каких-то не понимаешь, когда смотришь кино, какие-то моменты остаются упущены, здесь нет абсолютно ничего лишнего, здесь все четко встроено в повествовательный процесс. Это первый плюс, который мне запомнился. Второй, как я уже упоминал, это диалоги, перипетии, словесные перепалки между персонажами. За этим действительно очень интересно смотреть. Третье, как ты уже упоминал, это игра актеров, потому что в целом сам судебный процесс это очень, так скажем, живой процесс, да. Понятно, что в фильмах, там, в сериалах, которые затрагивают суд-процессы, происходит какой-то выброс эмоций. То есть, знаешь, когда сознаются свидетели в каких-то моментах, или когда адвокат, либо прокурор пытается выпытать из свидетеля или подсудимого какие-то факты.
Ну, как персонаж Тома Круза в «Несколько хороших парней» против персонажа Джека Николсона.
Да-да-да. Или как, допустим, адвокат, которого сыграл Марк Райланс. Очень-очень сильно мне понравилась его актерская игра. Наверное, один из лучших актеров в этом фильме, если не самый лучший. Третий плюс. Ну и четвертый плюс — это, наверное, эпоха. Я всегда даю плюсик за эпоху, потому что фильмы, которые содержат в себе частичку, да, какой-то исторической важности, они, в принципе, интересны для меня. И практически нет плохих фильмов, которые касаются, да, каких-то исторических событий. В целом ты воспринимаешь такие фильмы всегда хорошо. Ну, как бы это очередной пример хорошего подхода к историческому процессу, к историческому событию, к историческому году. Не понравился мне сериал. Ну, так скажем, это такие мелкие придирки, которые я, наверное, потом скажу, в процессе, когда мы будем обсуждать уже сам фильм поглубже. В общем, у меня такое. А у тебя?
Мы здесь, наверное, будем обсуждать какие-то конкретные, да, то, что нам понравилось, не понравилось, то, что какие темы поднимает Соркин. Но я думаю, нам также стоит, наверное, оценить Соркина и как режиссера, и как сценариста. Вот то, что ты сказал, плюс за атмосферу, все-таки я уверен, что это Соркин режиссер. Сценарист, он не создает атмосферу. Он пишет тебе диалоги, пишет сценарий, да, но он не продумывает. Да, может, возможно, он продумывает, как будет все выглядеть, но как это будет реализовано на экране, это уже работа режиссера. И вот здесь, как мне кажется, Аарон Соркин справляется на очень хорошую оценку, потому что я вот смотрел его прошлый, получается, это всего лишь второй его полнометражный фильм в качестве режиссера. Он известный сценарист, но режиссер пока что, можно сказать, молодой, хотя сам Соркин не молодой. И первый его фильм, который назывался... Как-то у нас его по-разному переводили. «Большая игра», насколько я помню, Джессика Честейн. Вот он тоже такой соркиновский, знаешь, но в нем вообще не дожал. Там многие моменты абсолютно лишние. Здесь, вот в этом фильме, в «Суде над Чикагской семеркой», знаешь, мне кажется, он писал сценарий, и когда он уже занял должность режиссера, ведь мы знаем, что до этого фильм находился в таком, можно сказать, производственном аду, после забастовки сценариста в 2007 году. И сначала должен был снимать Спилберг по сценарию того же Соркина. Но в 2018 году это все-таки отошло все к Соркину. И режиссерские обязанности тоже. И вот, знаешь, мне кажется, он когда писал сценарий, переписывал сценарий, это вот он делал как сценарист, да? А как режиссер он бил себя по рукам, чтобы выкидывать какие-то ненужные моменты из фильма. Потому что вот я уверен, что добавь этому фильму полчаса хронометража и покажи там, знаешь, например... ненужный бэкграунд персонажам. Ведь, по сути, персонажи, как я вычитал в одной из рецензий, персонажи здесь, они функции. Мы знаем о них что-то, но мы не знаем о них прям вот о каждом очень много. Вот. Мы им особо не сопереживаем. Мы сопереживаем группе, мы сопереживаем, возможно, идеалам, за которые они борются. Ну или наоборот, мы против идеалов, которые они борются. Но сами персонажи здесь не раскрыты. И здесь это не нужно. И вот мне кажется, что если бы Соркин уделил больше внимания именно раскрытию персонажей, этот фильм был бы именно с режиссерской точки зрения не менее хорош, но нам бы он понравился меньше. То есть, поэтому, мне кажется, как сценарист, мы еще поговорим об этом, Соркин справился на 10 из 10. Как режиссер, ну да, скорее всего, ему есть над чем работать, и мы не прям эксперты в какой-то оценке режиссерской работы, но мне кажется, это для второй своей полнометражной работы это довольно сильный фильм. И я думаю, что у него довольно большие шансы попасть в номинацию на Оскар. Я уверен в этом. Вот именно это, что касается именно вот фигуры Соркина. Ну, давай, наверное, перейдем к более таким, как сказать, не банальным вещам, а вещам, которые фильм поднимает в своем сценарии. И вот первое, что я хотел бы обсудить, это, конечно же, что ты уже затронул, актерский состав. Давай начнем с актерского состава, потому что, ну, этот фильм, это вот такой сгусток сценария и актеров. Опять же, по сообщениям прессы, раньше Спилберг хотел, чтобы играли неизвестные актеры. Но Соркин взял, кого взял, и перечисли, Даня, просто актерский состав этого фильма, основных персонажей, точнее, основных актеров, чтобы наши слушатели просто упали от такого актерского состава.
Ну, перечислять каст, да, действительно, здесь можно довольно-таки, ну, как скажем, с восхищением. Это Эдди Редмейн, это Саша Барон Коэн, это Джереми Стронг, Майк Райленс, Яхья Абдул-Матин II, это Джозеф Гордон-Левитт тот же самый, и даже Майкл Китон снялся, в общем...
Да, в такой небольшой роли, небольшой. Да.
Здесь по актерам действительно, так скажем, ассортимент большой, и тебе не нужно, знаешь, обычно как бы стягивает, да, какой-то актер одеяло все на себя. Ну, в большинстве фильмов такой, там 1-2 актера, здесь работают 4 человека, я для себя точно высмотрел, что прям они очень хорошо отыграли. Для меня, вот я уже говорил, что плюсик за актеров, и это полностью прям отражается и как в касте, и в самом отыгрыше. Для меня этот фильм исторический актерский фильм. В общем, как-то так. Тебе как этот каст вообще?
Ну вот я хотел, знаешь, сделать отсылку на наш один из предыдущих выпусков, в котором мы обсуждали Devil All The Time, и вот как отличается, знаешь, подход. Ну вот там, опять же, ты смотришь на этот актерский состав, и ты можешь выделить Билла Скарсгарда, да, Роберта Паттинсона, но в одной истории они плохо работают. Фильм, который написан по какой-то методичке для, не знаю, по стереотипам о роднеках и религии. Здесь же мы видим, как Соркин, он знает, как работает сценарий, он знает, как сделать так, чтобы ты, даже не сопереживая персонажам, понимал их, ты отождествлял себя с ними, ты понимал, за какие идеи они борются, и вот, ну, актерский состав вот здесь, да, мне тоже понравилось то, что никто не тащит одеяло на себя, и, как мне кажется, знаешь, каждый актер вошел сюда просто как влитой, то есть как будто эта роль писалась специально под актеров. Но, скорее всего, Соркину было удобнее, потому что сценарий-то писал он, и он, в принципе, понимал, какого актера он может видеть в определенном, да, архетипе. И, скорее всего, он так и подбирал. Здесь мне абсолютно ни один актер не выпадает. Я могу упомянуть еще одного актера, которого ты не назвал, Джон Кэрол Линч, который играл Финчера в «Зодиаке». Тоже великолепный актер, который здесь, кстати, играет такую роль человека за мир, который абсолютно не хочет войны, хотя при его внешности. То есть его внешность говорит нам немножко о другом. Можно упомянуть Джереми Стронга. Он получил Эмми за сериал «Наследники» буквально вот в сентябре. Ты смотришь, как эти актеры, Яхья Абдул-Матин II, который получил тоже Эмми за сериал «Хранители». Это сборище актеров, которые... Вот это ведь не актеры, знаешь, класса А, которые постоянно там на постерах где-то виднеются, в суперфильмах играют, у суперрежиссеров. Но это очень сильные актеры. Это вот именно что актеры класса А. То, как они играют, у тебя... У меня просто мурашки по коже были от того. Но мне все-таки, знаешь, у меня был любимчик. И я выделю здесь, наверное, все-таки Сашу Барона Коэна, потому что, ну, мы привыкли к Барону Коэна, как он такому сатирику, там, вот его Борат или Диктатор. Ну, вот такие у него роли. Я мало смотрел его ролей драматических. И здесь, в принципе, у него роль тоже не очень драматическая. Но мне кажется, он здесь играет на уровне слома комедии и драмы. Мы видим, как этому персонажу... Он понимает все, что с ним произойдет. Он понимает все, что вокруг него происходит. Но он находит в себе силы шутить. Саша Барон Коэн, он в этом фильме... Он не комик-релив. Он, правда, отвечает здесь за юмор. И это вот такой диалоговый, великолепный юмор. Потому что вот то, что делает он... Ну и немножко персонаж Джереми Стронга. Вот они вдвоем, вот этот их тандем. Мне он понравился, наверное, больше всего. Из вот именно... если брать обвиняемых. Ну, также, конечно, как я мог забыть про Джозефа Гордона-Левитта, который до этого года просто как будто умер. Мы вообще не знали, где он. Он недавно говорил в одном из своих подкастов, что он уделял время семье и родившемуся ребенку и не играл в кино где-то лет 5. Джозеф Гордон-Левитт возвращается с двумя ролями, и эта роль, конечно... Но здесь Левиту было мало что играть. Ты согласен, что Левитт как-то... У него роль такая... Ну, больше тоже как функция.
Это причем даже такие, знаешь, по параллели проглядываются с Hugh Goodman. Там тоже был прокурор, который и не совсем против персонажей бы.
Сазерленд, да, там его играл? Или
да-да-да.
Путаю что-то?
Не-не-не-не-не. Не-не-не, не Сазерленд. Я не помню, кстати, кто уже играл. В общем...
Ну, рассказывай, я пока найду.
Неважно, не да? Возможно. И вот у Левита, в принципе, такой персонаж. Он как понимает, что ему был дан... приказ. Он понимает, что люди сделали плохое, но сильно как бы он к ним не испытывает какой-то антипатии. И даже под конец была сцена, где он проявил уважение, так скажем, к действиям Редмейна. И это показали, что персонаж, он пион и не антагонист, коим, по идее, должен был являться. В общем, ну, мне Левит, это, знаешь, тоже из таких персонажей, ну, актеров, которые вот прям идеально в образ вошли, как будто для него и создавался этот персонаж. Кстати, то же самое к Барону Коэну относится, потому что его персонаж, Эбби Хоффман, я даже когда смотрел реальные фотографии человека, это действительно один и тот же как будто персонаж, как будто для этой роли он и создавался. Никого, кроме Барона Коэна, ты здесь просто не мог видеть. Отмечу идеальный, практически идеальный дуэт Редмейна и Барона Коэна, потому что они идеальные противоположности. Персонаж Редмейна, Том Хейден, он такой... Он довольно умный человек, понятно, он показывает себя умным, но видно, что он постоянно как-то нервничает, цепляется за какие-то детали, отворачивает взгляд. С другой стороны, Барон Коэн, его персонаж, Эбби Хоффман, который ведет себя немножко развязно, позволяет себе какие-то словечки, шутки, но когда он начинает говорить чуть подольше, понимаешь, что он вовсе не дурак. Такие персонажи, скрытая черта которых идеально дополняет друг друга. Вот как-то так. Мне очень понравился этот актерский дуэт. Как я уже упоминал ранее, Марк Рейландс, который сыграл адвоката, мне тоже очень сильно понравился. То, с каким рвением он пытался защитить этих, ну, по сути говоря, ребят. 4 актера, получается, Редмен, Барон Коэн, Тронг, который сыграл партийного напарника Барона Коэна, Джерри Рубин, по-моему, его звали. Марк Рейландс, вот эта четверка для меня прям очень круто сыграла в этом фильме. В целом, про персонажей я могу только им дифирамбы петь. Действительно, и Редмейн, и Барон Коэн, и Стронг, и Рейландс, они прям очень хороши в своих ролях.
Соглашусь с тобой. Да, я нашел, что его играл прокурора, несколько хороших парней. Получается, Кевин Бейкон. Вот, Кевин Бейкон. Я и перепутал их немножко. Марк Рейландс, мне он в этом фильме тоже понравился. Но где еще, как не в подкасте, могу это высказать? Его Оскар за «Шпионский мост» незаслуженно. Хотя здесь он играет просто, ну, супер. Здесь, в принципе, никто плохо не играет. Но мой фаворит — это Саша Барон Коэн, у которого 23-го выходит второй «Борат», который, ну, наверное, да, его не будет в подкасте, но я его посмотрю и закину вам пару мыслей в каком-нибудь колд-опенинге. Давай, наверное, тогда обсудим критику американской демократии. Но зная Арна Соркина, мы понимаем, что он критикует определенно, конечно же, американскую демократию. И мне хотелось обсудить то, что с первых кадров показывается, как власть имеющие только ради того, чтобы сохранять эту власть, пытаются наказать вот этих неугодных власти людей. В принципе, представить такое в Америке сейчас было бы сложно, но если бы не... Да, ситуация 2020 года с вот этим вот БЛМ и так далее. И тут можем даже, наверное, да, давайте темы объединим. Я очень ясно это увидел. Как же похожи ситуации 68 года и 2020 года, этого лета. Абсолютно какие-то кальки. У нас есть протестующие, которые недовольны властью, которые недовольны социальными, получается, ну, не реформами, они недовольны тем, что делает власть. Она конкретно в этом фильме, она посылает людей умирать ни за что, сражаясь не за идеалы, а просто не пойми за что. Власть вообще не ведает, что творит. Мы видим, как суд же должен быть честным, суд должен быть непредвзятым. И при этом этот суд ведь никто не покупал... Мне вылетело из головы.
Присяжные.
Напомни мне. Присяжные. Никто не подкупал присяжных, никто не подкупал судью, никто не подкупал прокурора. Но власть сразу была настроена так, что необъективно, это был субъективный суд. И как говорит грамотно, правильно персонаж Саши Барон Коэна, Эбби Хоффман, он произносит такую фразу, что это политический суд. На что ему отвечает: но политического суда не существует. Нет такого понятия, как политический суд. И мы видим просто там вот буквально такая сцена, знаешь, мы видим, как персонаж Саши Барон Коэна улыбается, не смеется, а именно делает такую ехидную ухмылку. И мы понимаем, что политические суды существуют. А что, если это не политический суд? Власть судит тех, кто посмел нарушить ее покой, посмел как-то покуситься на какие-то ее законы, которые она выпускает. И понятно, что эта проблема не только американская, но мы в этом подкасте, наверное, коснемся, потому что в этом фильме Соркин касается именно американской системы. Как ты думаешь, ты тоже увидел эту параллель между, получается, 68-м годом и 2020-м? И еще такой тогда будет вдогонку вопрос. Считаешь ли ты, что это перед выборами в США, это прям такая прямая критика Трампу в лоб? Это такая критика республиканцев?
Начнем с того, что насчет параллели, да, 68-го и 2020-го. Естественно, это явно видно в фильме. И причина тому, вот сама Америка, ну как бы ее, да, она не меняется. То есть, что было тогда в 60-х, мысли, да, какие-то, они еще остались. Модели поведения, да, определенные. И проблемы те же самые. В те времена не было каких-то гигантских средств массовой информации, которые были именно по миру. У нас сейчас есть интернет. Благодаря интернету мы можем абсолютно... США для нас абсолютно прозрачные, мы можем видеть, да, их проблемы. Как-то этого не замечали, что эти проблемы, они были-то, они довольно долго существуют. Проблемы, да, с угнетением чернокожих людей, с политизированными. Вот. Это все не ново для современности. Поэтому, само собой, будут проглядываться какие-то параллели. Значит, чего там второе? А, то, что в предстоящие...
Ну, то есть это... Да, то есть это такая пощечина Трампу, что, мол, посмотри, какая власть, и ничего не изменилось в 60-х годов.
Как бы да, с учетом того, что в 68-м, получается, потом президентом стал республиканец после вот этих всех выборов, президентом стал Никсон. А сейчас у нас Трамп у власти, и явно, да, свою аудиторию этот фильм найдет.
То есть я могу судить по всей фильмографии Соркина. Соркин, он максимально левый. То есть он, это проглядывается на протяжении всех его фильмов. Он демократ, и как бы во всех его фильмах... Вот тот фильм, который мне особенно не понравился, мы потом скажем об этом фильмографии, это «Война Чарли Уилсона». Максимально... Знаешь, наш кинематограф российский любит ругать за вот такие агитационные фильмы. Ну, мы помним какие-то фильмы, я думаю, не надо их называть. То есть, где они там прославляют власть и так далее. Ну, или где они, наоборот, делают какую-то клюкву. Все американцы плохие, все плохие, мы хорошие. Но вот этот фильм «Война Чарли Уилсона», господи, я не знаю, как Соркин мог такое написать. Это вот обратная агитка. Это клюква во всех его проявлениях, во всех ее проявлениях. Максимальное вылизывание власти, причем демократической власти, вообще не показывается практически ее плохих сторон. Да, иногда там он пытается как бы не так лизать задницу, но этот фильм, вот, который сегодня в нашем подкасте «Суд над Чикагской семеркой», я понимаю, почему он выходит именно вот в это время, за 3 недели до выборов, и понятно, кому это пощечина, в принципе. Но он же ведь поднимает действительно хорошую проблему, про которую ты сказал. А почему ничего не меняется? Ведь прошло 40 лет, да, примерно. Поменялось много президентов. Были и демократы, и республиканцы. И Америка, в принципе, стала более такой... Она больше стала обращать внимание на какие-то социальные проблемы. На проблемы меньшинств, на проблемы каких-то национальностей. На проблемы людей, которые входят в группу людей, ущемленных по каким-то правам. И, ну, понятно, что при Трампе все стало откатываться назад. И повесточку Соркина, да, я понял. Но вот давай тогда такой вопрос задам. Ты все-таки на стороне Соркина? Он тебя убедил в том, что... Я так понимаю, его мысль была в том, что власть должна быть сменяема, в том, что как бы сейчас как бы пришло время тоже сменить власть, потому что ситуация повторяется. Тебя он убедил в этой мысли?
Так скажем, я сначала хочу вставить свои 5 копеечек насчет политической направленности фильмов. А у Соркина, да, проглядывается вот эта пропаганда, да,
скажем так.
Ну, в в защиту просто в целом политических фильмов скажу то, что в принципе все фильмы, они что-то пропагандируют, да, ну какие-то ценности, да, какие-то вещи, идеи. Понятно, что когда ты смотришь, что фильм, ну он про политику, да, он естественно будет чему-то агитировать, но без этого никак нельзя, нельзя снять нейтральный политический фильм, это практически невозможно.
Ну это я согласен, да, это, да, понятно.
И вот когда ты смотришь фильм, точнее видишь афишу и понимаешь, что фильм будет про судебный процесс над американскими либералами в демократические времена, естественно, ты будешь подозревать, что здесь будет критика американской демократии. Предвкушаю возгласы в защиту демократии, ну а вы чего ожидали? Ну фильм, он прям в лоб даже с самого постера, по-моему, сказал, что он будет именно об этом. Поэтому нельзя ожидать чего-то другого вот от таких вот фильмов. Само собой, что будет что-то продвигать, какие-то идеи, какие-то ценности. Нужно к этому относиться как-то спокойнее и воспринимать именно как фильм, как, знаешь, какую-то... И в нем не политическую ценность искать, а скорее культурную, что ли.
Нет, ну я имею в виду, вот если ты, предположим... Ну ладно, ты не американец, да? Но, в принципе, ты повелся на то, что пытается Соркин здесь сказать. Я не осуждаю это ни в коем случае, но имеется в виду именно с его точки зрения. Ты понял его? Что он пытался донести вообще?
Скажем так, я в политизированном плане я старался не понять, потому что я не хочу там влезать особо в политику. Мне был интересен фильм, ну, с точки зрения фильма. Но, как я уже говорил ранее, свою аудиторию этот фильм найдет. И я ничего против лично американской демократии не имею, потому что я не являюсь жителем Америки и не могу на себе ощутить все прелести, хорошие и плохие. Свою аудиторию этот фильм найдет просто. Больше ничего особо не хочу говорить.
Ну, я бы сказал так. Я бы, если кому-то понравится этот фильм, ну, я думаю, он многим понравится, я бы посоветовал им также посмотреть фильм «Вайс» Адама Маккея, насколько я помню, с Кристианом Бейлом. Помнишь Кристиан Бейл, когда такой жирный стал опять? В очередной раз. Лысый, да, жирный. Да. Вот недавно этот фильм называется «Власть», или в оригинале «Вайс». Ну, как «Порог». Ну, там, в общем-то, такое игра слов, что «Вайс» — это как бы вице и «Порог». И вот он тоже как бы придерживается определенной точки зрения. Не буду говорить, какой, вы поймете. И вообще эта тема... Я понимаю, что тебе не хочется на нее говорить, но давай тогда я задвину такую свою телегу. Это тема, что как бы американская демократия пошла по жопе, причем давно. Мне больше даже всего нравится, как она поднимается не в этом фильме. В этом фильме она поднимается довольно однобоко. Ну как? Понятно, что есть там какие-то протестующие, да, и что власть там не хочет их оправдывать. В принципе, Соркин глаза на это не открывает. Такие прецеденты есть в каждой, наверное, стране. Помним там Гонконг недавно. Ну, это такая вещь, что... Ладно, да, я понимаю, что такое бывает. Но мне кажется, вот лучше всего это показано в первых двух сезонах «Мистера Робота». Надеюсь, когда-нибудь этот сериал попадет в этот подкаст, и мы его обсудим, и ты поймешь, о чем я говорю. И если вот, слушатели, вы хотите понять, кто стоит за... Кто управляет вот этой американской демократией, и почему она в жопе, и почему... тем, кто стоит у власти, невыгодно что-то менять, то я думаю, «Мистер Робот», ну, первые два или три сезона, они лучше ответят на этот вопрос, чем этот фильм. Но этот фильм, в принципе, он тоже старается это делать. Наверное, давай тогда поговорим о такой проблеме, как сами суды, потому что суды есть во многих фильмах Соркина, и, я так понимаю, он очень любит вот копаться во всяких этих адвокат или прокурор, или судья, с каких сторон ты не посмотришь, везде Соркину интересно. Вот что тебя в этом фильме поразило в плане, ну, чего ты не ожидал увидеть от, опять же, какого-то демократического суда? Но я думаю, что первый твой поинт, это, скорее всего, будет судья, и давай обсудим персону судьи вообще, потому что это очень интересная персона в этом фильме.
Ну, судья, скажем, был выбран селективно, с предлогом, что ребят надо посадить, поэтому с ним отдельные моменты он явно видно, что судья здесь не просто так сидит. Нужен с определенной целью для того, чтобы вносить палатки в процесс защиты конкретно. Как-то пресекать их попытки защиты. Пресекать защиту, попытки защиты.
Но особенно это видно, мне кажется, на персонаже Яхьи Абдул-Матина II, Бобби Сила. Абсолютно какое-то неуважение к его персоне.
Ну, при том, что это кстати, было... Это было в реальной истории. То есть вся эта ситуация с кляпом, да, с удержанием. Перегиба, так скажем, никакого не было. Это все было действительно в этом судебном процессе.
Ну, я не про то, что перегиб. Я про то, что как бы 68-й год, и мы понимаем, в принципе, отношение еще такое, ну, да, белых людей, особенно в возрасте, к чернокожим, и как бы ты смотришь, ну, реально страшно. Он ведь единственный, кто был в наручниках, он единственный, которому не давали защищать самого себя. Хотя, насколько я знаю, я, конечно, сейчас могу ошибаться, юристы, пожалуйста, не накидывайтесь на меня, насколько я знаю, если ты отказываешься от адвоката, то ты можешь сам себя защищать. По-моему, все-таки закон так работает. Но ему не было дано даже слова.
Но он не отказывался от своего адвоката, просто он как бы...
В конце, когда его адвокат, стало ясно, что он там совсем уже не придет, он говорил, что я хочу защищать сам себя. И мы видим попытки судьи, даже не попытки, мы видим такие закатывания глаз судьи, который, в общем-то, реагировал на это, мол, ну, конечно.
Но это уже,
конечно,
как, это уже пристрастное мнение, то есть, знаешь, когда уже столько, так скажем, замечаний было сделано, что судья уже так...
Ты думаешь, что все-таки судья был пристрастен, но компетентен? Опыт у него есть, но он просто специально так судил.
Ну, естественно, так. У такого судьи есть опыт, да, и, в принципе, по его лицу было видно, что он совсем не рад, скажем, заниматься этим. Когда он проводил как-то дисциплинарные меры, принимал насчет Бобби.
Насчет всех вообще. Он всем давал там,
ну, да,
по выговору.
По его лицу можно было понять, что он много таких случаев видел, и ему уже самому это претит. Но он как бы должен. Я не знаю, возможно, это я просто... У меня есть ПГС или что-то подобное, но мне показалось, что ему это все не сильно-то в радость. Но с другой стороны, абсолютно понятно, что, ну, как я уже говорил, зачем судья был поставлен в процесс, и понимаешь, что как бы здесь не все так просто.
С первых сцен, когда судья еще только входит, по сути, и начинается вот эти у него дисциплинарные взыскания абсолютно всех, даже адвокату их попало. Всем абсолютно попало. И если говоря о персонажах, мне понравился, вот я сказал, что мне больше из актеров понравился Саша Барон Коэн, но из персонажей мне понравился Том Хейден, потому что он как бы против реформ, против войны во Вьетнаме, по сути он должен быть против власти, да, против того, что делает власть. Но мы видим вот эти его, можно сказать, душевные метания в суде, когда он единственный, кто... Ну, как мы знаем, какое правило в суде? Тебе нужно вставать, когда судья уходит, вставать, когда судья заходит, и получается, все обвиняемые, они сговорились, чтобы не вставать. Ну, потому что, как бы, они видели, что дело сфабриковано, и они не уважают ни судью, ни этот судопроцесс. Но он по инерции встает, но мне кажется все-таки, что не по инерции, потому что у него такой вот личный конфликт был тем, что он понимал, что он не хочет в тюрьму. Он был, можно сказать, что он был таким мирным протестующим. Конечно, до той сцены, когда выясняется, что если бы он правильнее использовал там прилагательные, да, местоимения, то он бы не стал зачинщиком бунта. И мы даже в тот момент понимаем, что Том Хейден — это все-таки он за мирный протест. Он никогда не был за что-то. Они, в принципе, никто не был за там вооруженные погромы, нападения и так далее. И вот как персонаж мне понравился именно Том Хейден. Вот у тебя кто из таких персонажей больше запомнился? Ну, из обвиняемых, ну, или, может, прокурор?
Ну да, как бы есть два персонажа, Барон Коэн и это Редмейн. Но если у Барон Коэна это двойственность характера, то у Редмейна это двойственность идеи. И это было показано... Понятно, как бы по самому персонажу, то, что он такой, постоянно у него взгляд куда-то там метается, неуверенная стойка у него, что ли. И вот этот момент, мне действительно понравилась сцена, когда они должны были встать, но не встали, ну, в честь уважения судьи. И поднялся только один Редмейн. Мне очень понравилась эта сцена. В целом, по персонажам я уже сказал, расписал все, все по полочкам, но вот, вот этот момент, то, что ты сакцентировал внимание на Редмейне, да, действительно, я забыл об этом упомянуть, то, что персонаж действительно, не могу сказать, хорошо сделан, потому что этот персонаж реально существующий. В общем, его очень круто сыграли, его Редмейн очень круто сыграл. И вот эти все... Сами эти не протесты, протесты-то были до этого выступления, а именно агрессивность. Агрессивность начала проявляться-то, по сути, из-за неправильно подобранных слов. И это действительно привносит в само дело, в сам процесс некую долю человеческого фактора, причем немалую долю. И ты понимаешь, что...
Да, случайность, в общем.
Да, повернись все совсем по-другому, мы бы и не видели этой ситуации, не видели бы фильма. Да. Действительно интересно следить за тем, ты как бы видишь с самого начала фильма, что персонаж, он чем-то обеспокоен, но здесь очень грамотно выстроены временные линии. У нас сама завязка сюжета, она раскрывается позже. Как начались эти все протесты, да, как начался разгон полицейскими этих протестов. Мы это все
вот это, кстати, к вопросу, фильма. Помнишь? К вопросу, к которому ты говорил, что фильм идет все-таки линейно. Он ведь не линейно идет. Нам показывают, по сути...
Я говорил не про линейность, а про плавно выстроенное повествование. Это не тот безумный стиль повествования, который как у Родригеса, то есть, знаешь, когда идет сначала там вторая глава, потом первая, потом четвертая, потом третья. И здесь нет таких моментов, что ты узнал о чем-то, о чем не должен был знать там раньше или позже. В общем, вернусь к чему, о чем я говорил. Когда ты понимаешь, что по факту это все началось из-за Тома Хейдена, его метание, да, его неуверенность, она становится абсолютно оправданной, и ты ясно видишь этого персонажа. Для меня это очень хорошо, очень хорошая роль Редмейна. В целом, больше ничего не могу сказать по этому персонажу, Никит.
По другим персонажам, они мне, в принципе, понравились, но я считаю, что они уж совсем персонажи функции, поэтому я вот пожалел, что не выписал несколько цитат. Я думаю, что когда мы будем на фильмографии Соркина, я по-любому выпишу цитаты. Как же мне нравится вот это вот, не то что драйвовость. Персонаж, что они спрашивают, и он отвечает так, что ты понимаешь, господи, вот как вообще человек до такого додумался? Мне особенно вот это будет в контексте, я вот хочу задать такие вопросы, что надо обсудить, наверное, лучшие сцены фильма, которые нам понравились. И вот, наверное, лучшая сцена фильма, которая мне понравилась, опять же, касаемо персонажа Тома Хейдена, концовка фильма, когда он встает и начинает рассказывать имена тех, кто погиб во Вьетнаме. И вот это интересно с той точки зрения, как к ней подводили. Потому что персонаж Рэнни Дэвис, да, который он начал с самого начала судопроизводства записывать имена тех, кто погиб. И как он говорит, что мы делаем это ведь не для себя, мы делаем это не для того, чтобы спастись от суда, мы это делали для них. И если ты помнишь, что, по-моему, даже персонаж Хейдена, он спрашивает, а зачем ты выписываешь их имена? И что он ему отвечает, а ты забыл, ради кого мы это делали? Ты забыл это? И как это в конце выстраивается просто в такое, ну, в такое полотно, когда он встает и начинает зачитывать все имена, понятно, что показывая неуважение к суду, но вызывая всеобщее восхищение. И я обязательно, когда будем делать фильмографию, выпишу какие-нибудь еще, из каждого фильма буду выписывать вот эти вот колки и фразочки Соркина, потому что, ну, то, что он здесь делает, юмор, вот опять же, юмор можно обсудить. Здесь он весь диалоговый, и даже не тот юмор, который, знаешь, Барон Коэн шутит на сцене, а вот юмор, как они друг другу отвечают, как они... Вот в ответах в основном кроется гений сценарий Соркина, в принципе, многих его фильмов. И я вот даже, к сожалению, не могу вспомнить каких-то таких конкретных цитат. Но также, наверное, вспомню, ну, из еще одних лучших сцен фильма, это разговор на повышенных тонах персонажа Эдди Редмейна и Саши Барона Коэна к развязке фильма, ближе к развязке фильма, когда он выясняет, что вот именно же персонаж Саши Барона Коэна выясняет, что он неправильно подобрал слова Редмейн. Он говорит, это был такой просто вот крутой разговор, и я жалею, что я не выписал какие-то, знаешь, цитаты. Ты вот не помнишь никаких конкретных цитат, потому что вот Соркина надо разбирать в цитатах. И фильмографии, и я из «Семерки» туда принесу тоже цитаты, я это обязательно выпишу.
Конкретных цитат, за которые можно этот фильм хвалить, я не помню, но очень помню сцены. И вот как ты хорошо упомянул, финальная сцена, она, черт возьми, прекрасна. Вот этот момент, когда ты видишь, что судья, в принципе, он готов был лояльно отнестись к Тому Хейдену и, ну, предлагал ему, ну, речь свою выставить нормально, кратко, грамотно, с уважением, да. И, ну, вот зачитывание имен всех погибших во Вьетнаме, этого реально невозможно было ожидать. Это было действительно очень круто сделано, очень круто поставлено, то, что все начали вставать. Даже персонаж Левита, прокурор, встал. Мне очень сильно понравилась эта сцена.
Ну, это, кстати, к вопросу о том, что Левита нам никогда не показывали как такого злого персонажа. Ты ведь помнишь, что в самом начале он не понимал, почему он должен... Он же задавал вопрос, а что, если они невиновны? На что ему прозрачно намекали. Они виновны. Тебе просто нужно грамотно это доказать. Даже не доказать, а грамотно эту ситуацию разрулить.
Еще мне понравились сцены... Не, сначала хотел бы еще рассказать о сцене, получается. Мне тоже понравилась сцена диалога барона Коэна и Редмейна. Но также мне понравилось тестовый прогон общения между Редмейном и Райландсом. Кат, он притворялся этим прокурором. Как бы для того, чтобы протестировать Редмейна, как он сможет вести себя в суде, когда речь заходила о том, ну, кто, из-за чего начались вот эти самые протесты. Ну и, естественно, юморные сцены с участием судьи и Саши Барона Коэна. Вот эти все неполадки, потому что у них же у их персонажей одинаковые фамилии, и когда судья говорит, что мы это разные люди, мы как бы...
Да, да, там много шуток.
Так, мы не родственники, Саша Барон Коэн говорит, о нет, отец, как ты мог?
Они, в принципе, они еще переодевались под судью, под полицейских, да, на них да. Юмор строится.
Кстати, о чем я хотел поговорить, касается не конкретно этого фильма, а вообще фильмов о судебных процессах в целом. Уместен ли вообще юмор в подобных фильмах? Как бы понятно, что этот фильм был снят на реальных событиях, и, возможно, некоторые шутки в нем действительно были занесены в протокол, да, то, что это действительно так и было. Ну, естественно, сам сценарист, как мы уже упоминали, он может такой юмор колкий. Я постараюсь сейчас донести свою мысль. Есть два типа фильмов, сериалов, да, с судебной направленностью. Есть какие-то серьезные драмы, и есть по типу ознакомления с профессией. Тот же самый сериал «Как избежать наказания за убийство».
Ну, процедуралы ты имеешь в виду, да?
Да, там Даже. Юмор необходим для того, чтобы, знаешь, как завлечь аудиторию именно в саму профессию.
Ну да, вот я понял.
Круто. Это же относится и к медицинским всяким фильмам, сериалам, и множество таких есть примеров. А вот конкретно брать, да, драматический какой-то фильм, имеет место быть серьезный процесс, серьезное дело, которое нашло свои отклики в истории США. Уместен ли юмор вот в этом фильме? Ну, в этом понятно.
Нет, ну я буду конкретно про это отвечать, потому что, как бы, ну, подкаст не забываем какой. Ну, ладно, в принципе, отвечу. Я фильмов про суд. Естественно, суд может встретиться абсолютно в любом фильме. И в фильмах Соркина суд, наверное, такой третий главный герой. Где-то он да проскочит. Уместен ли юмор?
Давай вот я по-другому вопрос задам. Я по-другому вопрос задам. Для тебя шутки в этом фильме, они были смешными?
Я понимал, что назовем это умным юмором. То есть этот юмор, он призван сделать то, что, например, в каких-то моментах он призван разрядить обстановку. Но Соркин ведь он не вставляет шутки, знаешь, совсем уж серьезные сцены. Он вставляет шутки, чтобы либо разрядить атмосферу в суде, либо показать настроение, например, вот Эбби Хоффмана и Джерри Рубина. Шутками Коэна он показывает архетип этого персонажа. Он как бы понимает, чем это дело кончится. Он понимает, что это дело заранее проигранное. И смысл тут, в общем-то, сидеть и что-то доказывать. Если ты можешь, ну, развеселить народ и показать, что, как бы, ты довольно мирный человек. То есть здесь юмор, он выступает, это я бы назвал вот таким вот умным юмором. Не умным даже, хорошо прописанным. Он вставлен в определенные сцены, чтобы либо ты разряжаешься, либо, ну вот, например, Ведь вспомни вот эту ситуацию, когда мы узнаем, что власти знали о готовящихся восстаниях, не восстаниях, а демонстрациях, и они подсылали своих, скажем так, казачков к ним. И одним из казачков была женщина, полицейский. И вспомни, как персонаж Джереми Стронга, я так понимаю, пытался познакомиться, да, и рассказывал этот анекдот про яйцо. Кажется, что он кринжовый, да? Но ведь он работает. Ты понимаешь, что этот персонаж, он нелепый. Мирный, хороший, и он нелепый. Он не умеет, возможно, там, знакомиться с девушками. И сначала ты ловишь испанский стыд, но ты ловишь испанский стыд за него, а не за того, что Соркин здесь написал такую шутку. Соркин, он вот такой вот, знаешь, как дирижер, он грамотно писал эти шутки, и здесь это абсолютно оправдано. При том, что это очень довольно серьезный фильм. А про процедуралы я не знаю, я с судебными процедуралами не так хорошо знаком, но мне кажется, вот в этом фильме Соркин это все просчитал еще на стадии, наверное, в каком-нибудь году 2007, когда только начинал писать этот сценарий, поэтому... Как режиссер он просто грамотно их расставил. И я считаю, что это, в общем-то, это не минус фильма. Скорее даже плюс.
Ну вот мы много поговорили, да, о сценаристе, получается, Соркине. Давай немножечко о режиссере Соркине поговорим. Как тебе вообще сама фото оператора, постановщик? Как они в целом еще атмосферу фильма вот передали? Мне лично это тихий корабль, который, знаешь, так следует чередой через весь фильм, и он как бы незаметен. Но в целом атмосфера, если она очень хорошая, она сильно не брызжет тебе в глаза, и ты ее не замечаешь. Если ты не обратил внимания на атмосферу, значит, она была хорошая очень. Тезис, который я выдвинул, он очень четко проглядывается именно в этом фильме. Эти все моменты, да, связанные с... временным антуражем, что ли, музыка какая-то, да, тех времен. В целом, это незаметный игрок этого фильма. По построению фильма у тебя есть какие-то вообще мысли?
Касаемо атмосферы, я могу сказать... Я могу сравнить это, например, с фильмом, который, помнишь, мы уже обсуждали, так, невзначай, «Великий Гэтсби». Там как будто у создателей была... цель — показать тебе эту атмосферу. Краски лились из всех щелей, тебе показывали абсолютно все. Машины тебе просто в глаза, эти цвета, эти... Вот там эту атмосферу было заметно очень сильно. При том, что она была сделана хорошо, но она так тебе резала глаза. Здесь ты смотришь и... На самом деле, да, я как-то тоже я забыл, что мы смотрим фильм про 68-й год. И если бы не, знаешь, сцены флешбеков с демонстрациями, какие-то костюмы их определенные, если вот брать чисто суд, то ты абсолютно забываешь, что действие происходит в 68-м году. То есть этот фильм становится таким timeless. Ты не понимаешь, в принципе, в каком году это происходит. Ты можешь даже забыть. Что касаемо Соркина как режиссера, ну, наконец-то мы подошли к этому пункту. Работа режиссера — это, по сути, выстроить все так, чтобы все работало как хороший механизм. И что здесь работает в паре, например, как мне кажется, в тандеме? Это музыка и монтаж. Что можно сделать с монтажем в суде, по сути-то? Это ведь не боевик, но то, как он работает, знаешь, то, как он переключается на лица определенных персонажей, когда затрагивается какая-то определенная там повестка или определенная история, то, как он играет лицами. Вот мне кажется, Соркин очень любит играть лицами, особенно если, ну, конечно, мы берем суд, и в суде кто-то постоянно что-то изображает на лицах. И как он работает с персонажем, например, Бобби Силом, если он начинает что-то говорить и встает, камера, например, не сразу не переключается, а так, знаешь, он так медленно-медленно следует. То есть он здесь взял хорошего монтажера, композитор и оператор, склеил их, взял свой сценарий и просто как, делал все, что должен делать грамотный режиссер. Я бы пока не ставил Соркина в какую-то одну канву с Финчером, например. Ну, потому что Финчер — это Финчер. И вообще, мне кажется, что Соркин всю свою карьеру, он же учился, по сути, у хороших режиссеров. И если взять ту же социальную сеть, поработав с Финчером, мне кажется... Я не знаю, я не слышал интервью, почему Соркин решил стать режиссером. Но мне кажется, поработав с Финчером, любой захочет стать режиссером. Посмотрев, как этот человек работает, как этот человек просто, что он делает, и что он может сделать с твоим сценарием, например, там, выкинуть что-то ненужное, или его сделать таким, чтобы вот ну, абсолютно ничего лишнего, и все так хорошо играло. И, конечно, Соркин от многих научился, с многими поработал, И, как я уже говорил, мне кажется, работа режиссера здесь, она такая крепкая. Я не знаю. Давай, наверное, так сделаем наши предикты. До Оскара еще далеко. Целый апрель, и мы будем полгода... Мы будем обсуждать какие-то оскаровские фильмы. Скорее всего, мы будем ходить на плохие-плохие запрещенные сайты, оттуда их брать. Но мы будем смотреть эти фильмы, обсуждать. И, естественно, там будут многие интересные режиссеры, какие-то не только мужского пола, и женщины-режиссеры тоже будут. Давай, наверное, сделаем такой предикт, примерный предикт задолго до Оскара, что этот фильм может получить, не выиграть. Выиграть еще слишком рано говорить. Ну, например, номинация. Вот давай начнем с тебя. То есть какие номинации этого фильма могут быть? Ну, давай чисто вот основные возьмем.
Получается...
Может, пару технических стихов.
Лучше... Это же получается не оригинальный. Значит, лучше адаптированный сценарий, да?
Ну, или кстати, вот не знаю. Ведь он ни книгу никакую адаптировал. Вот тут вот...
Реальная, да.
Вот тут вот не знаю. Ну, наверное, оригинальный, да.
И я, так скажем... Буду рад, если Барон Коэна поставят в номинацию на лучшего актера второго плана. Так скажем, это, скорее всего, не будет, но мне было бы очень приятно. А так,
ну,
в целом...
Редмейна не думаешь?
Редмейна, ну, не знаю. И двоих, как бы, если поставят, это будет слишком феерия, но хотя бы одного, но если выбирать между Редмейном и Барон Коэном, я бы лучше Барон Коэна поставил. Все-таки мне он больше понравился.
Ну, а режиссерская, как думаешь, будет режиссерская? Или все-таки его прокатят?
Режиссерская я не знаю, вот серьезно. Сильно уповать на то, что это Соркин, вот он очень круто все сделал. Не знаю, я не видел еще достаточно много, ну, которые будут, скорее всего, номинироваться. И не могу говорить объективно, но мне бы хотелось. Фильм получился очень крутым, и если он будет в номинациях, то я буду за него топить. А насчет технических каких-то моментов, я не знаю. Ну, операторская работа, возможно...
Я думаю, монтаж. Стоит. Я думаю, монтаж будет здесь.
Ну да, монтаж, да, я имел в виду, монтаж, да.
Ну а что касается главной номинации, в десятку лучших фильмов пойдет он, как думаешь?
В десятку лучших фильмов этого года? Точно. Точно. Я уверен.
Ну вот мне тоже кажется... Я, в принципе, с тобой согласен, да. Вот по режиссеру вот как-то вот... Мне все-таки кажется, что академики скажут: Соркин, ты...
И че расти?
Безусловно... Ну да, ты как бы хороший сценарист, даже великолепный сценарист, и номинацию мы тебе дадим. Может, даже мы тебе победу дадим. Я вот вообще не удивлюсь, если Соркин получит победу, потому что фильм-то сильный в плане сценария. Режиссерскую, мне кажется, Соркин пока пролетит как фанера над Парижем, но фильм сильный, и в десятку, скорее всего, он точно войдет. Это вот наши такие ранние предикты на Оскар. Потому что вот я был, еще раз повторю эту мысль, я был просто так, не знаю, рад после просмотра этого фильма. Наконец-то за целый год этих переносов мы посмотрели вот реально, ну, стоящее кино. Кино, о котором можно поговорить. Кино, которое поднимает абсолютно разные темы. Кино, которое... Можно, конечно, прикопаться, но я не думаю, что стоит это делать. Я думаю, что если у него и есть какие-нибудь отрицательные рецензии, то, ну, это уж надо быть совершенно каким-то критиком до мозга костей. Да, я не сказал, что у этого фильма очень все хорошо с критикой, там процентов под 90, на метакритике там под 80, и я думаю, что зрители тоже примут этот фильм, ну, кроме республиканцев. Республиканцы, да, они не примут этот фильм, скорее всего, но большинство примет его хорошо, поэтому вот, если у тебя что-то еще есть какие-то, что-то обсудить по этому фильму.
У меня больше нечего, все, что я хотел сказать, я все сказал, все обсудил с тобой. Этому фильму я, ну, точно, если вот взять оценки, я ему 8,5, наверное, из 10 бы бахнул вообще спокойно. А там, возможно, и до девяточки. Не, наверное, 8,5 остановимся. Больше сказать особо нечего. Режиссер крутой, сценарист крутой, актеры крутые. Сама вот эта судебная процессия очень интересна и актуальна в наши дни, и поэтому смотреть его будет вот через призму, да, реального времени довольно тоже интересно. Вот как ты сказал, что фильм, он многогранный в целом, и это тоже относится вот к этому, получается, ты можешь смотреть на фильм с разных сторон, можешь обсуждать его с точки зрения политики, с точки зрения суда, с точки зрения какой-то актерской игры. Это действительно очень достойная картина, которую всем советую посмотреть, и всем следую посмотреть, даже республиканцам так уж и быть.
Да, пусть смотрят.
Да, потому что отрицательная рецензия, это что же рецензия?
Ну, по сути, да.
Ну и что? Да, так что, в целом, наверное, думаю, можно заканчивать.
Ну, я только забыл упомянуть, наверное, по-моему, я забыл упомянуть, что этот фильм вышел на Netflix. Я не помню, упоминал ли я или нет. В нем нет русской озвучки, но, в принципе, есть русские субтитры, но я бы советовал смотреть все-таки с английскими субтитрами, ну, потому что это Соркин. Передать русскими субтитрами, в принципе, русским языком то, что он пытается сказать, я думаю, довольно тяжело. Скорее всего, да, мы, наверное, обсудили все, что хотели по этому фильму. Что стоит добавить? Слушайте нас на всех возможных площадках, которые вам удобны. Ставьте нам звезды. Сколько вам нравится звезд, ставьте Apple подкасты, пишите комментарии. Где нас еще, Даня, можно слушать?
На Кастбоксе оставляйте комментарии, слушайте на Яндекс.Подкастах, везде, да. Мы есть практически везде.
Везде, да. И мы еще завели YouTube-канал, на который также будут заливаться все подкасты без видеоверсии, естественно, ну, там, с постерами, с аудиоверсией. Слушайте нас везде, ставьте оценки, пишите комментарии. Это помогает продвижению подкаста. Спасибо, Даня, что сегодня пришел со мной, обсудил этот фильм.
Тебе спасибо.
Ну и можно, наверное, прощаться. До свидания.
До свидания.